Мы последние четверги были заняты делом Христа, которое Он совершил в прошлом, делом Христа, которое Он совершает сегодня. И вот в этот четверг, сегодняшний четверг, надо было бы нам сказать слово о деле Христа в будущем. Но этого слова вы сегодня не услышите. И я вам скажу почему. Вчера я писал поздравление к дню рождения одной нашей сестры, сотрудницы нашего союза, у которой сегодня ее день рождения. И когда я написал дату сегодняшнюю, 14 января 1971 года, я вспомнил, что ведь сегодня Новый год по старому стилю, братья и сестры. А вы, может быть, забыли об этом, а? А помнили? Да, сегодня 14 января, а по старому стилю 1 января сегодня, братья и сестры. И так как многие из нас еще Новый год празднуют по старому стилю, и знаю, что из наших верующих также еще ценят этот день 14 января, как Новый год, я решил еще сказать несколько в связи с этим началом Нового года для многих из нас. Дорогие мои, прочтем из книги «Деяния апостолов», из 27 главы, 3 стиха 13, 14 и 15. «Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам». Братья и сестры, хочется в связи с этими новогодними мыслями сказать вам, что важнейшее значение в жизни нашей на земле является наше отношение к Библии, книге Слова Божия, наше отношение вот к этой книге. Библия – это сокровищница Божьих мыслей, Божьих слов и Божьих дел. Хотелось бы, чтобы и в этом году новом, в 71-м, Библия была у нас нашей настольной книгой. Настольной. Чтобы она не лежала где-то в шкафу, не лежала в какой-то полке, на какой-то полке, куда наш глаз, может быть, не всегда падает, а чтобы она была на видном месте, братья и сестры. И поэтому книги, которые должны быть на глазах, называются настольными книгами. У христиан такой настольной книгой должна быть Библия. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы вы все, имеющие Библии, положили их на самые видные места в ваших жилищах. Я не знаю, у кого какое самое видное место в квартире, но положите, пожалуйста, Библию так, чтобы вы, вставши утром, увидели эту книгу. И придя с работы, тоже ваш взор на нее упал. А те, которые не работают, наши дорогие пенсионеры, чтобы они почаще днем, находясь дома, видели эту святую книгу Божью. А те, которые, может быть, жаждут иметь эту книгу, я хочу вам сказать, братья и сестры, Таким столом вот является у нас эта кафедра. Кафедра нашей церкви. И здесь лежит Библия. Она здесь открывается. Так что, если у вас нет, то приходите в этот молитвенный дом, окружайте вот этот столик, а здесь всегда в центре эта святая книга. Прислушивайтесь внимательно проповедям, которые берутся из этой святой книги Библии. И вы как бы будете сами читать ее, слушая эти проповеди. А ведь было так именно в апостольские дни. Там тоже не каждый имел Библию. Она была слишком дорогой книгой. Но зато проповедники вот имели и читали ее детям Божьим. Каково же наше отношение к этой драгоценной книге, братья и сестры? Конечно, для многих людей Библия является забытой книгой. Забытой. Для многих людей эта драгоценная книга является совершенно незнакомой. Но вместе с тем, дорогие мои, надо спросить, а для тех, которые являются друзьями вот этой книги Библии, как они-то относятся к словам этой книги? Не будем говорить о людях, для которых эта книга забытой является или совершенно неизвестной. Мы посмотрим на людей, на нас с вами, которые с удовольствием, с воодушевлением поют песни. «Навеки не оставлю святую Библию». Я бы хотел, чтобы сегодня мы ее в конце собрания спели. «Навеки не оставлю святую Библию. Я в ней нашел спасение и радость вечную. Никогда я Библию не оставлю. Никогда эту книгу Божию». Но значит ли это, братья и сестры, что мы пользуемся как нужно этой книгой, всеми ее сокровищами? И является такой вопрос: а разве можно, читая Библию, не пользоваться всеми ее сокровищами? Да, можно, дорогие мои. Дело в том, что в Библии есть места разные. Есть места, которые можно назвать бальзамом. Бальзамом. Кто не знает это слово? Бальзам. Одна сестра тут улыбается, она уж очень любит это слово. Бальзам. Это места, которые являются бальзамом для наших сердец. Мы любим эти места в Слове Божьем, потому что они полны утешения для нас. Они врачуют наши сердечные раны, которые нам жизнь повседневная наносит. И эти места, которые являются бальзамом, поднимают наши порой опускающиеся крылья, поднимают, братья и сестры. Вот почему мы любим эти места Библии. Разве не являются вот эти слова, которые я вам прочитаю, бальзамом для наших душ? Например, слова пророка Исаии, 49-е, глава 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Слушайте, братья и сестры, что Господь говорит. Женщина может забыть, оказывается, свое грудное дитя. Такое беспомощное дитя. Может женщина, мать, забыть. Редко это бывает, но бывает. А Господь говорит, если бы даже мать могла забывать свое дитя, я никого из вас не забуду. Или возьмем слова Евангелия Матфея, 28 глава, 20 стих. Христос, уходя с этой земли, оставил эти чудные слова. «Се я с вами во все дни до скончания века». Слышите, братья и сестры, что Христос обещает нам быть с нами во все дни до скончания века. Разве это не бальзам для нас, усталых путников, в небесную отчизну? Да, это бальзам. Но вот есть слова в Библии другого рода. Слова обличения, где Господь обличает нас, дорогие мои, в наших недостатках, в наших ошибках, в наших грехах, больших, малых и самых маленьких. Вот как проникает это божественное слово в нашу жизнь, в наши души, что даже малейшие грехи обличаются этим словом. И должен вам сказать, что слова обличения мы не всегда любим. Они к нашим любимым местам Библии не относятся, потому что является солью на живую рану. Вы знаете, что значит на рану свежую посыпать соли? Знаем все это по опыту. Вот эти слова обличения являются такой солью на живую рану. А есть еще другого рода слова, братья и сестры, которые содержат повеление Божие, повеление. В отношении этих слов мы знаете, чем страдаем? Глухотою и забывчивостью. Да? Это так, братья и сестры. Как мы глухи, например, к повелению Христа. Любите врагов ваших. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. И молитесь за обижающих вас. Как мы глухи к этим словам. Братья и сестры, признаемся, что это так. А если знаем их, я знаю, что многие наизусть их знают, забываем. Это не то, что слова, которые бальзамом являются. Те мы помним каждый день, готовы читать их и слушать их. А вот есть такие места в этой драгоценной книге Библии, которые не блестят перед нами, как сокровища, как драгоценные слова. Нам кажется, братья и сестры, что эти слова, которые не блестят перед нашими очами, нам кажется, что без ущерба Дух Святой мог бы не помещать их в эту святую книгу Библии. И когда мы наталкиваемся на такие слова, мы пожимаем плечами и говорим, а зачем же эти слова помещены в Библии? Они такие, сухие как будто, и не содержащие назидания, что мы охотно их пропускаем. Да, читая Библию, пропускаем эти места, эти слова. Вот есть такая глава в Библии, в Ветхом Завете. Вторая глава книги Ездры. Запишите себе или запомните, братья и сестры. В книге Ездры вторая глава. Это сплошь имена, которые даже прочитать трудно, произнести трудно. И их столько там в этой второй главе. И я знаю, что те из вас, которые Библию читают, их пропускали. Но что же этот длинный список этих имен читать? Но, братья и сестры, Дух Святой не ошибается. Как брат сказал, Господь своих глаз божественных не закрывает никакой пеленой. Тогда, когда нам грехи прощает, и тогда, когда Он нам писал эту святую книгу, Библию, не с закрытыми глазами, а Он знал, что пишет, что Он нам оставляет как наследие. Ну что же эти имена-то я хочу спросить. Во второй главе книги Ездры дают нам, дорогие мои, а вот что дают. Мы сегодня от брата Гости слышали, что Христос – добрый пастырь, который свою жизнь отдал за овец. А этот добрый пастырь в 10 главе Евангелия от Иоанна говорит, «Я знаю моих овец и знаю их по имени». По имени. Когда мы читаем в Библии эти бесчисленные имена, мы должны восхищаться, братья и сестры, и благодарить Господа, что Он имена своих детей, своих овец знает. Какая отрада в этом, дорогие мои, когда мы вот такой длинный список Библии находим. Дух Святой эти имена записал сюда в книгу. Не люди, а Дух Святой. Это говорит о том, что Бог знает нас по имени. Каждого и каждый в отдельности. В Библии все драгоценно, дорогие мои. И все страницы ее дышат присутствием Христа. И в Ветхом, и в Новом Завете. Присутствием Христа дышат страницы этой святой книги. И вот мы сейчас прочитали слова Евангелия о путешествии апостола Павла в Рим. Путешествие апостола Павла в Рим. Не принадлежат ли и эти слова к числу тех слов Библии, которые нам кажутся мало назидательными? Ну что мы прочитали, братья и сестры? Прочитали о южном ветре, прочитали о другом противоположном ветре, северном, прочитали о том, что такая буря поднялась, что вот корабль бросала, и он потерял управление. Ну хорошо, да ведь о таких происшествиях пишется так много и в газетах, и в журналах, и в книгах. Что особенного, что Дух Святой записал вот эти слова, которые мы прочитали в книге «Деяния апостолов»? Что тут особенного? Вот, дорогие мои, бывают происшествия гораздо более потрясающие, чем то, что мы прочитали в 27 главе книги «Деяния апостолов». Вот, например, недавно все человечество было потрясено сообщениями из Пакистана. Из Пакистана. Думаю, что почти все вы слышали. Но если кто не слышал, так и скажу. Это потрясающее происшествие там. Там поднялась такая буря, такой ветер, который привел к наводнению. И в этом наводнении, слушайте, за одни сутки погибло 300 тысяч человеческих жизней. Милые братья и сестры, 300 тысяч. Я не знаю, какое сердце, читая о таком страшном трагическом событии, не было потрясено. Здесь мы читаем о корабле, где было 200 людей. И притом ни один из них даже и не погиб. Да, дорогие мои, история с Александрийским кораблем, на котором апостол Павел плыл в Рим, это маленькое событие, маленькое, по сравнению с событием в Пакистане. Вот, как я сказал, где погибло 300 тысяч людей. Но в чем же ценность повествования Евангелия о путешествии апостола Павла в Рим и об аварии Александрийского корабля, на котором находился апостол Павел? Маленькое событие, но говорит нам много, дорогие мои. Очень много говорит нашим сердцам это маленькое событие. И особенно сегодня, в день Нового года по старому стилю, когда снова мы как бы встречаем Новый год, 71-й, это маленькое событие говорит много нашему сердцу. Что же оно говорит? Вот об этом-то мне и хочется сказать. Дорогие мои, это повествование полно самых драгоценных наставлений для всех любящих Христа душ. Путешествие апостола Павла в Рим – это только маленькая часть его длинного путешествия в небесную отчизну. Длинное путешествие. И это же событие, путешествие апостола Павла в Рим, является изображением нашего путешествия, твоего, брат, сестра, и моего. Куда? А куда мы идем? К вечности? В небесную нашу отчизну. Вот почему это повествование должно быть дорогим для нас. И вот, что же мы прочитали? Корабль, море. Ну что ж тут особенного, братья и сестры? Корабль, море. Да, это изображение нашей жизни на земле. Лучшего изображения нашей жизни на земле, как плавание по морю необъятному, которым наша жизнь является, лучшего сравнения дать нельзя. И смотрите, на море, где плыл корабль апостола Павла, сперва дул южный ветер. Потом поднялся бурный северный ветер. Разве это не картина нашего моря жизни, дорогие мои? Разве это не картина нашего моря жизни? Где теплые южные ветры, ласкающие нас, приятно так, и они являются часто попутными нам ветрами, вдруг сменяются бурными, совсем не ласкающими нас ветрами, наоборот, суровыми, наше лицо обжигающие холодом. Вот такие смены этих южных ветров и северных как раз происходит на море нашей жизни, братья и сестры дорогие. Но вот что важно тут отметить в этом коротеньком повествовании о путешествии апостола Павла в Рим, что они, люди, которые плыли на этом корабле, были в двояком состоянии духа. И мне кажется, что можно разделить все наше собрание на эти два рода людей. Хотя бы они были и верующими, были и христианами. Два состояния духа. У одних мы видим страх и отчаяние. И такой страх, такое отчаяние, что люди потеряли аппетит, не могли ничего кушать. Вот как было дело там с этими людьми. Страх, что они погибнут. Страх, что не увидят никогда больше своих любимых, дорогих, близких людей. Не могли кушать даже. А другие на этом корабле, их трое там было, братья и сестры, трое. Не один апостол Павел, а с ним знаете еще кто был? Лука, который Евангелие от Луки написал, и Аристарх. Аристарх, о нем мы мало знаем. Но вот вам три имени. На этом корабле, который так вот носился, благодаря этой страшной буре в Средиземном море, Павел, Лука и Аристарх. У них состояние духа совсем другое. Бодрость, радость, упование на Бога, которое выразилось в словах апостола Павла. Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу. В каком состоянии мы с вами плывем по морю нашей жизни, братья и сестры? Какое состояние духа у тебя, брат, сестра, сегодня, когда ты здесь сидишь или стоишь в нашем молитвенном доме? Скажи, может быть, у тебя тоже страх и трепет по разным причинам? У тебя нет радости, другими словами, нет у тебя радости в твоей душе. Вера есть, что ты спасен Христом и прощен, как мы сегодня слышали, тем, кто умер за тебя на Голгофском кресте. Но вот радости нет. Другие из нас, наоборот, полны радости. Не потому, что у них нет этих северных ветров, бурных северных суровых ветров. Не потому, может быть, их у некоторых из нас больше, чем у тех, которые находятся без радости здесь. Но они радостны. А почему? Я вам скажу, братья и сестры, наша бодрость, наша радость зависит от того, какое место Христос, Христос, личность Христа, занимает в нашем сердце и в нашей жизни. Личность Христа – это все для нас, братья и сестры, личность. Все наше богословие заключается в личности Иисуса Христа, притом распятого за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Так вот, какое место Христос сам занимает в наших сердцах и в нашей жизни? У кого Христос занимает много места, а еще лучше скажу, у кого он занимает все сердце, так что больше ничего туда не поместишь. Все занято Христом. Жизнь наша занята Христом. Мысли наши заняты Христом. Чувства наши заняты Христом. Воля наша занята Христом. У кого дело так обстоит в его отношении ко Христу, у того и радость, у того и бодрость духа, у того и упование на своего Господа. Дальше, братья и сестры, среди этого воющего ветра, этого бушующего моря, по которому плыл корабль с апостолом Павлом, вот сам апостол Павел, да и эти спутники Лука и Аристарх не знали, что ожидает их в Риме. Что ожидает их в Риме? А мы знаем, братья и сестры, что нас с вами ожидает. Что ожидает тебя, брат, сестра, завтра? Что завтра? Даже сегодня еще. Сегодня еще. Я как-то уже говорил недавно, что в городе Куйбышеве, откуда один из наших братьев здесь, и который помолится сейчас в заключении нашего собрания, у него такой случай был, он знает, дорогие мои. Молодой совсем брат пришел на собрание, а когда вышел из собрания, под машину попал и домой не вернулся. Так что же мы можем загадывать далеко, дорогие мои, когда смерть может ожидать там за дверьми кого-то из нас? Милые братья и сестры, мы не знаем нашего будущего. Что ожидает нас в нашей жизни? Но, слушайте, Христос, о котором мы говорили, то есть слышали сегодня, что Бог с закрытыми глазами ничего не делает. Его очи божественные открыты, дорогие мои, они открыты на путь нашей жизни. И Бог знает, куда корабль нашей жизни плывет. Вот что нас радует, что нас успокаивает, дорогие мои, что нам дает бодрость духа и упование живое на Господа. Он знает наш путь, Он знает. Он знал и путь апостола Павла. А какой это был путь? Его, слушайте, братья и сестры, апостола Павла, этого великого служителя Христа Иисуса, ожидала благословенная двухгодичная проповедь Евангелия. Да, в Риме там его ожидала. Двухгодичная, слушайте, проповедь Евангелия. И обращение одного человека ко Христу Иисусу, имя которого Анисим, Анисим. Он был беглым рабом Филимона. Братья и сестры, когда апостол Павел плыл на своем корабле и переживал эти волны, и эту бурю, и эти ветры, северные, холодные, он не знал, что его ожидает там, куда корабль плыл. Не знал, а вот Христос знал. Незримая рука Христа вела апостола Павла к благословенной, повторяю, проповеди Евангелия в течение 2 лет и к обращению этого Анисима ко Христу. Как хорошо! Если бы апостол Павел знал это, он бы еще бодрее себя чувствовал, он еще радостней бы пел славу своему Спасителю на этом корабле. Но он этого еще не знал. Дорогие мои, мы не знаем, какая божественная цель поставлена у Господа для каждого и для каждой из нас на 1971 год. Мы этого не знаем, но хочется знать. Я сегодня беседовал с одной сестрой. Пусть сестра не смущается, я не скажу, о чем она мне сказала. Но только она мне сказала, что она очень смущена одним вопросом. Почему Господь допустил одно переживание в жизни ее подруги? Почему Бог это допустил? И она мне сказала так, что до этого переживания своей подруги она как-то не задумывалась над этим вопросом. А когда ее подруга пережила вот это страшное переживание, то и у ее подруги, пережившей это переживание, и у нее самой явился вопрос, почему же любящий Бог допустил такое переживание? Милые братья и сестры, не думайте, что это только у молодых сердец такие вопросы могут явиться. Я вам признаюсь, что и я не мог ответить ей пока. Я сказал ей, что подумаю, и, может быть, ответ найдется. И мне бы хотелось видеть эту молодую сестру, которая пережила такое переживание. Может быть, найдется ответ, почему Бог допустил в ее юной жизни такое переживание, такое событие. Но вот я говорю, что и мы, старые последователи Христа, долголетние последователи, и слуги Его, и даже проповедники, можем не понимать путей Господних. Но у Господа нет бессмысленных, бесцельных путей, братья и сестры. Как он с закрытыми глазами ничего не делает. Я очень рад за эту мысль, которую брат, наш гость сказал. Так у него нет путей для нас намеченных, которые были бы бессмысленными, без всякой цели. Обязательно у Господа есть цель. Чтоб не случилось с тобою, брат мой, сестра моя или со мною, будем знать, что у Господа все в его плане намечено. И теперь уже время вот большое, дорогие мои. Этот корабль апостола Павла потерпел кораблекрушение. Если мы прочтем дальше. Потерпел кораблекрушение. Да. А теперь мы должны с радостью сказать. Я так рад сказать вам, что вера апостола Павла крушения никогда не терпела. Никогда не терпела, братья и сестры. И мы знаем его торжественные слова в конце жизни, когда он говорит: течение совершил, течение, плавание, это то же самое, что плавание по морю жизни я совершил, говорит апостол Павел, и веру сохранил. Братья и сестры, не только пароходы или лодочки терпят крушение в волнах. Оказывается, Евангелие нам говорит, что вера может терпеть крушение. Так и называется вот в первом послании к Тимофею. Это страшное, самое, я бы сказал, страшное событие в жизни христиан. Кораблекрушение в вере. Что значит кораблекрушение в вере? Это значит потеря веры в Господа Иисуса Христа. Во многое другое мы можем веру потерять, но только не во Христа Иисуса, за нас умершего на Голгофском кресте, пролившего свою святую кровь. Эту веру мы не можем никогда потерять, братья и сестры, и не должны ее потерять. Кораблекрушение в этой драгоценной вере во Христа Иисуса, нашего Спасителя дорогого, мы никак не должны допустить такого кораблекрушения в вере. А если веру во Христа потерять, это значит потерять все, что мы во Христе имеем. Да, да, братья и сестры, все, что мы имеем во Христе, это нечто очень драгоценное в нашей жизни. Богатство неописуемое. Но если веру во Христа потерял кто-либо из верующих, тот потерял все эти сокровища, все это драгоценное наследие, которое мы во Христе имеем. Поэтому да сохранит нас Господь и в 71-м году от кораблекрушения в вере нашей. Дай нам сохранить, как апостол Павел, нашу веру драгоценного Иисуса Христа до последнего часа нашей жизни, братья и сестры. Давайте об этом молиться здесь, в наших нашем молитвенном доме, и дома в наших домашних молитвах молиться за Иисуса Христа. Аминь.